Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Татьяна Ладеева, Алексей Красильников у микрофонов. Тань, приветствую.
Привет, привет.
И мы продолжаем следить за восточноевропейскими, а теперь просто уже европейскими гастролями или каникулами. Или
вояж. Просто... Мы решили, раз вояж? Мы говорим про Францию, то это вояж.
Я хотел сказать евротур, но тогда вот, кстати, по содержанию, мне кажется, больше бы подошло. В общем, суть в том, что французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Москву, побеседовал с Владимиром Путиным, очень продолжительно, обстоятельно была встреча. Это было днем ранее, соответственно, вот во вторник он в Киеве, где общался уже с украинским лидером. А дальше он на этом не останавливается. Тоже во вторник вечером такое получается. Обычно бывает двухдневное турне, а тут однодневное две встречи в один день. Будет встречаться с немецким лидером Олаф Шольц, польским президентом.
Ну, давай здесь важное уточнение сделаем. Что такой анонс вот этой трехсторонней встречи, он был накануне.
Да.
И вроде как...
В течение нескольких дней он был. Про вторник, ну, прям я помню очень хорошо, еще
вот,
в неделю.
Накануне, тем более, да, там был анонс из Берлина.
Угу.
Согласно этому анонсу, менее чем через час, в 21:00 по Москве, эта встреча, точнее, должны быть уже какие-то заявления в преддверии этой встречи, ну и непосредственно эта встреча тогда должна начинаться. Тем не менее, сейчас нет никаких сообщений о том, долетел там Макрон куда необходимо, где он находится, в Берлине или нет, если они встречаются в Берлине и так далее, и так далее, и так далее. То есть, будет ли эта встреча трехсторонняя, не очень понятно.
Ну, давай тоже
соответственно,
так,
пока...
встреча с Владимиром Путиным и Макрон тоже началась существенно позже, чем ожидалось, и затянулась, поэтому вполне возможно поздний вечер.
Надо подождать.
Потому что, да, и Шольц
возможно,
тоже...
во время нашего эфира как раз-таки будет какая-то новая информация. Мы тогда
обязательно расскажем. Я к тому, что и Шольц тоже прилетел со встречи, он был в Вашингтоне, поэтому у него тоже сейчас перейти на европейское время.
Надо адаптироваться,
да? Да-да-да, немножечко. Акклиматизация,
джетлаг. Тем не менее, расскажем о тех заявлениях, которые были сделаны Макроном во время пресс-конференции после встречи украинским лидером Владимиром Зеленским. Были даны очень ясные заверения в приверженности соблюдению положений минских договоренностей. Вот такая вот сложная формулировка, но тем не менее. Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине, и это важно. Единственный вариант урегулирования кризиса – это политический, то есть дипломатический путь.
Может быть, и опять что... тоже слова, но тот факт, что, он их сказал после киевской встречи, мне кажется, можно маленький плюс ему записать.
Ты думаешь, это важно?
О том, что Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине, он сказал, на Украине же, мне кажется, это даст... Ну, такой, не супер, конечно, да, но такой маленькую галочку можно поставить.
Ну, да, тем не менее, вот такая фраза действительно была, что еще сказал Макрон, что второе очень важное заявление: на территории Беларуси не будет создаваться постоянных баз и не будет развернуто оружие, которое вызывает обеспокоенность. Но, тем не менее, в остальном не будем наивными, говорит Макрон. Не надо ничего недооценивать в этой беспрецедентной ситуации, которую мы сейчас наблюдаем. И он уверен, что на самом деле весь кризис можно было бы урегулировать посредством дискуссии, обсуждений буквально за несколько часов. Вот он в этом уверен. Зеленский на переговорах подтвердил желание выполнять Минские соглашения, что мы об этом Макрон говорит.
Вот. За Зеленского.
За Зеленского. Он это сказал. А сам Зеленский говорит, что надеется на скорейшее проведение саммита лидеров Нормандской четверки.
Здесь что мы уже слышали. Я просто напомню, что из украинских верхов уже буквально в течение пары недель назад было слышно, что Минские соглашения, они неправильные, их не нужно исполнять, потому что они написаны, сейчас я прям процитирую, под дулом пистолета России, а Франция и Германия участвовали при этом.
Но при вот этом, опять же, Зеленский говорит о том, что сегодня были заявления, что нет такого субъекта, который способен влиять на Россию, оказывать свое давление. Поэтому здесь о давлении речи быть не может. Ну и Франция тем временем ставит целью достигнуть стабилизацию ситуации вокруг Украины в ближайшие недели. Тоже Макрон об этом сказал. И многие специалисты говорят о том, что на самом деле оценить результативность встречи, в частности, Путина и Макрона, можно можно будет только после того, когда переговоры по предложениям о гарантиях безопасности продолжатся, ну и они должны, собственно говоря, продолжиться в ближайшее время.
Я бы даже сказал, что Франция ставит своей целью стабилизацию ситуации вокруг Украины в ближайшие 8,5 недели. Я прям уточню. Просто дело в том, что через 8,5 недель Макрону переизбираться на выборах. Первый тур. Поэтому тут тоже такой важный момент, сквозь призму которого нужно смотреть на все эти гастроли, евротур или вояж Эммануэля Макрона. А с нами на связи политолог, руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, давайте подытожим встречу Зеленского и Макрона. Все-таки что ключевое и главное мы можем вычленить, да, уже сейчас какой-то промежуточный итог сделать, потому что, честно, конечно, главный вопрос остается по итогам вот такого путешествия Макрона. Зачем приезжал и чего добился?
По-моему, совершенно очевидно, вы краем коснулись того, что у Макрона не очень радужная внутриполитическая ситуация, точнее электоральная ситуация. Появление Земура и Пекрес оно спутало карты, и если первый тур Макрон по прогнозам выигрывает, то во втором возможны сюрпризы. Ему важно показать себя с точки зрения лидерства. Пытается пойти по пути Саркози, который, как считают во Франции, остановил войну 8-8-8. Прошло 14 лет, многие забыли. Мне кажется, что получилось, конечно, намного слабее. Я думаю, Макрон доволен вишенкой на торте, контракт на французские тепловозы «Алстом», которые закупит Украина, опять же, за кредиты. Никаких сенсаций. Знаете, тут ходило, якобы будут какие-то новые предложения, но предложения, собственно, разговоры о финляндизации. В конце концов, все сводится к выполнению Минских соглашений. Но, как в свое время сказал тогда еще на тот момент не очень искушенный в политике нынешний министр обороны, в то время он опекался интеграцией Донбасса, Резников, мы не можем отказаться от Минских соглашений, но и не можем их выполнить. Вот это сермяжная правда жизни. Почему? Наверное, потому что выполнение комплекса мер по выполнению Минских соглашений, а по сути восстановление суверенитета Украины над неконтролируемыми территориями Донецкой и Луганской области, предполагает определенные уступки. Но эти уступки, они ставят точку на нынешнем политическом режиме, на нынешнем форме государственности. Понятно, что влияние России политическое, экономическое в Донбассе, даже если гипотетически представить выполнение Минских соглашений, будет вполне ощутимо. Плюс миллион граждан Российской Федерации.
Андрей Владимирович, разрешите момент небольшой уточнить. Вы как раз упомянули, собственно, ситуацию непосредственно ДНР, ЛНР. Там сейчас, буквально на днях были главы МИД Австрии, Словакии, Чехии. Там же сегодня, по-моему, представитель МИД Германии был. Едва ли не министр, я просто боюсь по должности не наврать. А что Макрон туда бы не заехал? На контролируемую, пусть Киевом, территорию. Посмотрел бы сам. Он вот такое ощущение, вы очень хорошо про паровозы сказали. Он как камевояжер приехал, впарил вот этот пылесос в виде тепловозов и уехал.
Он решал свои задачи. Еще раз подчеркиваю, внутриполитические задачи. Получилось эффектно. Насчет эффективности сомневаюсь. Другое дело то, что Украина оказывается в такой ситуации, когда сподвигать к Минску ее будут со всех сторон. Мало кто обратил внимание, когда Блинкен был последний раз в Киеве, глава Госдепа, корреспондент «Голоса Америки» Мирослава Ганкадзе, а это все-таки финансируемое правительством США, радиостанция «Голос Америки», задал очень простой вопрос о выполнении Минских соглашений. На что Блинкен ответил, да, Минские соглашения нет альтернативы, да, они должны выполняться как есть. По сути, позиция кардинально не отличается от российской. Единственное, что Блинкен много рассказывает о том, что Украина много сделала для имплементации Минских соглашений, хоть стреляй, я не вижу, что сделано. Ибо с 2016 года совершенно очевиден был иной курс на выталкивание Донбасса из Украины. То есть, поэтому Украина и мечется, как ежик в тумане. То есть корабль, который не знает, куда он плывет, ему никакой ветер не будет попутным.
Андрей Владимирович, позвольте вот здесь уточнить. Ну, понятное дело, что да, у Макрона, безусловно, были свои интересы. Вопрос эффективности, эффектности, о чем вы уже говорили, это здесь можно обсуждать. Непосредственно о тех заявлениях, которые делает президент Украины Владимир Зеленский. К сожалению, не всегда мы можем доверять и верить в его заявления и его намерения, потому что даже когда мы слышим о том, что Зеленский, будь то из прямых уст, будь то вот Макрон пересказывает, да, ссылается на Зеленского, что президент Украины подтверждает желание выполнять Минские соглашения, либо потом ничего не происходит, либо потом противоречивые заявления и так далее, и так далее, и так далее. До реализации выполнения Минских соглашений дело не доходит. Сейчас хоть в какую-то сторону ситуация по итогам этой встречи изменилась или нет?
Я думаю, что у Зеленского все-таки появляется ощущение, что его будут дожимать. А дожимать есть чем. Ну, хотя бы дефицит 2 миллиарда кубов газа, чтобы выйти из отопительного сезона, который у Украины просто банально нет денег, чтобы их купить на спотовом рынке. То есть есть чем. 60% дизельного топлива, поступающего в Украину, это не только армия, это еще и сельское хозяйство, впереди посевная, Россия и Беларусь поставляет. То есть уязвимых мест вполне достаточно. Понятно другое, то, что почему вот в чем противоречивое заявление Зеленского. Да, Зеленский искренне хотел мира. Но проблема в другом том, что он зашел на пост президента с иллюзией простых решений сложных проблем. А когда он уперся лбом вот эти красные стальные канаты, которые ну, экс-президент и сотоварищи намотали. Ну, понятно, что политика – вещь мерзкая, циничная. Ну, Петр Алексеевич подписал в Минске то, что, по сути, теперь он запрещает выполнять нынешнему президенту. Причем подписал, ну, когда он рассказывает про дуло пистолета, но, как мне говорили российские эксперты, даже не ожидали такой уступчивости Петра Алексеевича. И я же прекрасно помню, как он прилетел и рассказывал про мирный план Порошенко. Как он хвастался формулой Штайнмайера. Но потом попытка подступиться обернулась взрывами гранат под Верховной Радой, и с 16 года совершенно четкий курс был на выталкивание Донбасса из Украины. Это поражение в правах живущих на неподконтрольной территории, это экономическая блокада и так далее, можно перечислять. Поэтому в этом и заключается, вот, знаете, вот, ну, напоминает поведение шизофреника. Иногда. То есть, если мы хотим вернуть, то, я думаю, надо сворачивать пропаганду войны. А язык у украинских медиа – это чисто воды военная пропаганда. Все-таки надо ставить это на реверс в противоположном направлении. Надо поднимать вопрос гуманитарной децентрализации, потому что в Украину, прославляющую коллаборантов и боевиков ОУН-УПА, ну, как бы Донбасс возвращаться не готов. Ну и в конце концов забыли спросить, собственно, живущих на территории Донбасса. Ведь Европа и Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад, уже ну, на примере Косово поставили право самоопределения выше территориальной целостности и суверенитета. Вот, ну, как бы, поэтому логично было бы, чтобы кто-то поставил вопрос, а каково мнение живущих на Донбассе. Мне кажется, ситуация там изменилась не в пользу Украины за последние годы. Как это, собственно, случилось и с Крымом.
Андрей Владимирович, позвольте вот уточнить, вы сказали, что пришел с желанием мира Зеленский, а сейчас он что, войны хочет, вот если так откровенно и честно и напрямую?
Вы знаете, вот как каждый президент у нас попадает в окружение. Вот и Зеленский попал в окружение, а там люди очень разные. Ну, я бы не сказал, что у нас есть партия войны, у нас есть партия ни войны, ни мира. То есть партия, которая не хочет большой войны, но которая заинтересована в перманентном таком конфликте, в проекте «Антироссия». Ну, понятно, что на этом зарабатывают не только политические дивиденды, очень хорошо и кормятся при этом. Ну и, естественно, такое положение вещей она не готова менять, поскольку возвращение Донбасса – это изменение политического баланса. Ну, я смотрю в Фейсбуке «Трубадуры». этой партии «Ни войны, ни мира». Ну, прямо пишут о том, что будет пророссийский парламент и так далее. Ну, во многом это как раз заслуга их активной деятельности на благо Украины. То есть иногда мне кажется, что те, кто рвет на груди вышиванку, что их миссия делать сильнее все то, с чем они на словах борются.
Андрей Владимирович, разрешите такой момент уточнить. Вот когда Макрон был в Москве, перед тем, как он ехал в Москву, периодически были такие тезисы о том, что вот, Макрон отличный переговорщик для Путина. Вот он сможет что-то там обсудить, договориться с Россией. А в плане Украины, Макрон для Украины. Макрон, причем, как президент Франции, как представитель Единой Европы, и еще и как человек, почему этот момент уточняю, потому что Макрону переизбираться в апреле, далеко не факт, что через два месяца нужно будет договариваться с этим же человеком, но для сегодняшней Украины, для сегодняшнего Зеленского. Макрон – это авторитет, это аргумент? Или, опять же, извините, никуда от этого не денусь, это человек, который тепловозы привез? Ну, пообещал, как
привез, продал. Я скажу, хорошо помню, 19-й год, у меня так, как у политтехнолога, складывалось ощущение, что Владимир Александрович смотрит на два образца ему, политиков, которые ему нравятся. Лукашенко и Макрон. Вот и первый, как говорится, визит во Францию, ну, собственно, впечатления остались хорошие. То есть лично, ну, на уровне личной симпатии. И если посмотрим, ну, отношения Украины с Францией складываются, ну, куда теплее, нежели с Германией. Не так давно, в январе, была делегация Мининфраструктуры во главе с министром Кубраковым, министра экономики Юлия Свириденко и Бруно Ле Мэр, министра экономики и транспорта Франции, очень радушно принимал. И, в принципе, переговоры завершились успешно, как отмечали на Банковой. Ну, это просто такой штрих. Поэтому, ну, Макрон, при всем желании, он, ну, за несколько часов он не продавит ситуацию. Да, он в чем-то убедит Зеленского, возможно, Зеленский скажет «да», но на следующий день все вернется к традиционному для Киева петлянию.
А позвольте напоследок уточнить. Вот вы говорили о той информационной войне, о нагнетании со стороны украинской прессы. А вот за столом вы со своими коллегами, со своими друзьями, вот что обычные жители Украины говорят по поводу всей этой ситуации?
Знаете, ну, честно говоря, судя по опустевшим улицам Киева, вот буквально обычно после 20-х чисел января, ну, заканчивается месяц каникул, когда Киев полупустой, и все возвращается к активной жизни, пробки, улицы забиты машинами. Но уже сегодня 8 февраля, я замечаю, что на улицах Киева машин намного меньше, нет, почти нет пробок. Это показательно.
Андрей Ильич, не могу сразу ремарку. Вот тоже говорят, что в Москве стало меньше машин. Может быть, просто заболевание, омикрон, эпидемия?
Может быть, да, не в этом дело.
Ну, когда был год назад, когда был предыдущий пик, ну, я не наблюдал этого.
Ну, сейчас намного же было. Хотя, знаете, может быть, на Украине другое, да. Прошу прощения.
Другое дело то, что все это вгоняет людей в состояние острой депрессии и невроза. Это да. То есть понятно, что многие понимают, действительно, когда объясняю, что, знаете, когда карты танковых клиньев Путина рисует газета «Бильд», ну, а газета «Бильд» — это аналог, ну, «Экспресс-газеты», помните, Садальский издавал, по-моему, у нас это «Бульвар», ну, вы бы относились серьезно к такому источнику.
Ну, вы знаете, может быть, внутри Германии-то и нет, зато за пределами, ну, это ж аж целый сам Бильд. Да. У Forbes до сих пор какая репутация? На деле просто колонка для блогеров.
Ну, тут даже Bloomberg, по-моему, Bloomberg, к моему огорчению, Bloomberg News теперь появился новый термин. Знаете, и все это, естественно, оно имеет вполне конкретную экономическую цену. Валится рынок ВГЗ, заметно подешевело за январь гривна. Впереди у нас еще ценовой шок, поскольку нынешние цены на газ, они икнутся и подорожанием продуктов первой необходимости, того же хлеба. Ну, в каждой буханке все-таки четверть – это энергетическая составляющая. И все это ляжет на плечи простым украинцам. Поэтому простые украинцы больше всего во всем этом думают о выживании в этой ситуации. И хотят, ну, хотя бы, ну, худой, но стабильности.
Артем Владимирович, вам спасибо огромное за беседу.
Андрей Владимирович.
Я прошу прощения, оговорился, извините, пожалуйста. Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире «Радио Спутник». Вот уж действительно слишком много факторов сходится воедино, и до сих пор непонятно, вот какой вектор может сработать, в каком направлении что направится, а главное, каким словам-то прислушиваться, за какими из них действительно последуют дела, а где этих дел не будет.
Вот, кстати говоря, мы же говорили, это прекрасная фраза, я прошу прощения за тавтологию, но вспоминали и делали акценты, действительно, специалисты-эксперты сходятся на том, что у Макрона были личные интересы, мы все это прекрасно понимаем, что выборы...
И были, и есть, и никуда не делись.
Ты считаешь?
Это до первого тура.
Считаешь.
Мне очень интересно, что будет, в особенности, как его будут прессовать в самой Франции. Нет, Макрон, скорее всего, переизберется, но просто действительно, вот Пекрес очень симпатичная кандидатура, которая выглядит. Про вот этого, как его говорят, французского Трампа особо, мне кажется, никто в него не верит. Но мне очень понравилось, как Андрей Золотарев сказал, что во втором туре возможны варианты. Поэтому здесь сейчас не об этом. Но о том, что Макрон активизируется, это вообще сомнений никаких. И то, что он активизировался на внешнеполитическом контуре, мне кажется, это прямо очень показательно, что запереживал. Обычно-то внутренние дела начинают срочно как-то разрешать. А здесь, смотрите, за внешнюю политику начали цепляться.
Ну вот смотри, есть ли от этого тот эффект, который ожидает сам Макрон, допустим? Потому что если почитать комментарии читателей французской прессы, что они там пишут по поводу того, как Макрон себя вел во время...
Все зависит от того, что это за пресса.
Смотри. А что за пресса? Ну, в частности, какие мелькают цитаты. Пресс-конференция была нелепой, Макрон смешон, его президентство столь же губительно во внешней политике, как и внутри страны. Вот одна, допустим, цитата. Другая. Стажер пришел на встречу с боссом.
Ну, это правда так выглядело. Без обид, ничего личного, но Макрон... Ну, в принципе, ты же, может быть, помнишь, что когда он выходил еще на первый для себя выбор, он чуть не некоторые вещи с Путина копировал. Спуститься там с вертолета на подводную лодку, прям где-то там чуть даже походку копировал. Ну, я сейчас утрирую, но суть в том, что это было во многом действительно похоже. Не потому, что там Макрон какой-то там слабенький, хлюпенький, а ну просто потому, что вот действительно оно есть. Ну и 2 года, опять же, не виделись тоже.
Ну и вот опять же, это к вопросу о том, действительно ли тот эффект, который ожидал Макрона, действительно ли рейтинги его в итоге сейчас будут как-то улучшаться по итогам таких встреч и дадут ему какое-то преимущество на предстоящих выборах.
Ну а давай на Макрона еще и с той стороны, и в общем со всех сторон посмотрим. Станислав Бышок с нами на связи, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, кандидат политических наук. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав Олегович, давайте о самом главном, самый главный вопрос, который у меня пока все еще остается. Да, Макрон приезжал ради своих личных целей в том числе, но... А в итоге-то что, если мы говорим о ситуации вокруг Украины? Какой результат?
Я думаю, вы скажете, главный вопрос – это будет ли дальше биткоин расти или нужно его продавать?
Ой, нет.
Если говорить серьезно, то, в принципе, я думаю, что для России принципиально то, что Макрон подчеркнул и на встрече с Путиным, на пресс-конференции после этой встречи и на пресс-конференции совместной с президентом Зеленским, что он и группа нормандского формата видят единственный ключ возможности урегулирования конфликта на Донбассе через имплементацию Минских соглашений. Это абсолютно принципиальная позиция, в том числе для России, потому что, несмотря на то, что на Западе есть консенсус, что Россия является агрессором по отношению к Украине, тем не менее, конкретно в случае Донбасса здесь очевидно, что, опять же, коллективный Запад, если угодно, вместе с Россией в данном случае считает, что мяч на стороне Украины, а именно, напомню, что Минские соглашения в своей политической части предполагают определенную конституционную реформу на Украине и особый статус для Донбасса. А проблема в том, что Зеленский своим президентским указом не может все осуществить, это должно быть проведено через Верховную Раду, которая, в общем-то, не рада, извините за тавтологию, возможности вот принятия этих самых изменений. То есть в этом вот парадокс. То есть, с одной стороны, Зеленский подтверждает свою приверженность Минским договоренностям, с другой стороны, он, ну, может быть, не публично говорит о том, что он этого сделать не может, потому что Рада будет против.
Можно здесь тогда такой момент тоже уточнить с параллельками? Вот за украинскую футбольную команду «Шахтер» очень много бразильцев постоянно играют. Вы сказали, мяч на стороне Украины. А кто будет играть сейчас с Украины вот в этот мяч? То есть, грубо говоря, от чего решение будет зависеть? Наверняка же, если какой-то сигнал последует, все согласятся, и Рада, и не Рада, и Зеленский, и все.
Но я небольшой сторонник теории внешнего управления Украины, как и любой другой страны.
А не обязательно управление. Не обязательно управление. Мнение, так скажем.
Нет, речь идет о том, что у Зеленского принципиальная проблема это с тем, что на Украине по-прежнему есть активная оппозиция ему, и в том числе внутри его собственной партии. Его проблема не договориться с Москвой или с непризнанными республиками, или позвонить Байдену и спросить, что он думает по этому поводу. Его проблема в том, как убедить всех остальных принципиальных игроков на украинском политическом поле, что они должны проголосовать за этот документ в той ситуации, когда все ключевые люди сказали, в том числе даже Порошенко, mm-hmm. который, в общем-то, как раз при котором эти Минские соглашения были заключены, в общем-то, сейчас занимает позицию скорее ястребиную, если угодно, и критикует Зеленского, помимо прочего, как раз-таки за то, что Зеленский якобы слаб на донбасском направлении. То есть проблема Зеленского, она находится внутри Украины, а не вне ее.
Святослав Олегович, давайте вот с этого момента продолжим, но после выпуска новостей на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, Алексей Красильников, в студии микрофонов, Станислав Бышок у нас на связи. Выясняем, что как изменится и что как получится или
что
не получится.
Что еще предстоит?
Что еще предстоит тоже, кстати, правда. И в связи с визитом Макрона в Москву и в Киев, и сейчас еще в Берлин вроде как ожидается. И, естественно, внутри самой Украины, как Станислав Бышок очень метко, верно подметил.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Концепцию регулирования оборота цифровых валют утвердило правительство России. Все электронные переводы будут контролироваться Минфином для защиты рядовых инвесторов, сообщает пресс-служба российского Кабмина. Ранее Центробанк страны опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг на территории России и использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с биткоинами. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не полный запрет. В частности, речь идет об идентификации клиентов, переводящих деньги, открытии участниками рынка офисов в России. Москва зеркально ответит в случае каких-либо действий Берлина в отношении российских СМИ, однако если немецкие власти пойдут по пути стабилизации, то и российская сторона пойдет навстречу Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее с Russia Today в Германии. На прошлой неделе комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание в стране российского телеканала, утверждая, что у него для этого нет соответствующих прав. После этого на Смоленской площади аннулировали аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. В России сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом. Этот показатель на сегодняшний день более чем в два раза выше, чем на пике прошлой осенью. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, растет нагрузка на больницы. Сейчас там от COVID-19 лечится порядка 177 тысяч человек. Рост за неделю составил более 30%, подчеркнул чиновник. Он уточнил, что среди тяжелых пациентов с коронавирусом около 3% находится на аппаратах вентиляции легких. Актеры Хавьер Бардем, Дензел Вашингтон и Уилл Смит номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В прошлом году они снялись в фильмах «Быть Рикардо», «Макбет» и «Трагедия Макбета», а также «Король Ричард», объявили организаторы. В этой категории также представлены Бенедикт Камбербэтч за роль в картине «Власть пса» и Эндрю Гарфилд. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Татьяна Ладьева, Алексей Красильников, микрофонов. Таня,
еще приветствую. Еще раз приветствую, да.
Макрон съездил в Москву, съездил в Киев, едет в Берлин. Ожидаем,
как,
смотрим,
да,
ждем, да, какие будут результаты. И ожиданиями, опять же, делимся и рассчитываем на какие-то ожидания. Да и рассчитываем на результаты, в первую очередь, хотя бы на уровне заявлений. Станислав Бушок с нами на связи. Станислав Олегович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Станислав Олегович, ну, позвольте здесь про Украину, да, про внутреннюю повестку в том числе мы говорили, про поведение, про поведение Зеленского, про заявление Зеленского и про результаты именно в Киеве. Вот позвольте уточнить, есть ли вообще эти результаты, как вам кажется, хотя бы промежуточные, хотя бы, может быть, какие-то подвижки в сторону того, что все-таки дипломатическим путем удастся решить ту конфликтную ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем?
Ну, если исходить из публичных заявлений, из совместной пресс-конференции двух президентов, Макрона и Зеленского, ну, там, по-моему, в их словах противоречий никаких не было. И в этом смысле это хорошая история, потому что, повторюсь, для России принципиально, чтобы западные партнеры поддерживали ее хотя бы в настаивании на имплементации Минских соглашений. И в этом смысле, в общем, хотя и без какого-то энтузиазма, тем не менее, президент Зеленский, в общем-то, тоже соглашается, что, да, нужно реализовывать. Другое дело, что президент Зеленский не упустил возможности, отвечая на вопрос журналиста, прицепиться к формулировке, с которой Владимир Путин говорил на прошлой пресс-конференции своей с Макроном относительно того, что,
мол, нравится, ну, вот так вот они посредством Макрона пообщались между собой, можно сказать.
Да, и Макрон узнал устойчивые идиоматические выражения русского языка, наверное, как-то там его перевели это на французский. Вот, то есть, как бы сказать, по сути это дело, там, это совершенно не важно, в какой формулировке Путин высказал простую мысль, что если вы подписывались под документом, то вы обязаны его выполнять, а мы не обязаны идти вам навстречу, если вы скажете, что вы этого делать не можете, потому что его подписала Украина как государство, и, соответственно, все-таки такое стремление к легализму, оно свойственно Владимиру Путину. В данном случае как раз-таки он проявляет вот его в том числе в общении с Зеленским. Поэтому можно сколько угодно там иронизировать по поводу этой фразы и там пытаться как-то, значит, ее разделить на две части, что есть вот Украина, она красавица, но она не ваша. Но это не важно. Важно все-таки суть, а суть заключается в конституционной реформе, в особом статусе для Донбасса, там, в обмене военнопленными, там, в какой-то амнистии, насколько я помню, и так далее. То есть в этом принципиальный момент. И опять же повторюсь, что я не желаю никому оказаться сейчас на месте Зеленского, потому что совершенно непонятно, что делать. Ну, то есть я даже предполагаю, может быть, так несколько широкими красками, да, широкими мазками, я предполагаю, что если Зеленский там завтра или когда придет в Верховную Раду и предложит депутатам проголосовать, скажем, за какой-то хотя бы один из шагов по этой реформе конституционной, я думаю, что они с удовольствием проголосуют, но только не за это, а там за недоверие президенту. Вот это так может повернуться в Киеве, и совершенно непонятно все-таки, как в этой ситуации будет Зеленский поступать. Опять же повторюсь, что с одной стороны Зеленский, скажем так, на международной арене, он воспринимается как президент страны, который является жертвой так или иначе большого соседа, но с другой стороны также, как бы сказать, на него все равно немножко давят, в том числе и Франция и Германия, что все-таки каким-то образом нужно имплементировать эти соглашения. Но будем надеяться, что все-таки какой-то элемент внешнего управления Украины действительно существует, и в том числе он будет проявляться в том, что консультации ведутся и с лидерами оппозиции, и с депутатских групп внутри Верховной Рады, чтобы каким-то образом все-таки они склонились к голосованию за хотя бы какие-то начальные шаги вот по этой имплементации Минска.
Вот, кстати говоря, Алексей чуть ранее отметил, мне кажется, очень важный момент, что именно на территории Украины Макрон сделал заявление о том и подчеркнул, что Россия не намерена ухудшать, да, и способствовать,
инициировать агрессию. Не ухудшать, а прямо начинать военные действия.
Все верно, мне кажется, это действительно важно.
Можно такой момент? Вот он может быть внутриполитический, но для самых разных стран, потому что, если так посмотреть, вы вот, когда в конце первой половины программы говорили о том, что Зеленскому нужно бы внутри своей партии разбираться, я подумал, что в принципе-то вот те слова с определенным видоизменением, естественно, они применимы и к Макрону, который тоже нужно разбираться у себя в стране, и вот в своем вот в этом крыле. Есть Шольц, немецкий лидер, у которого тоже, к которому очень много претензий в Германии предъявляют, и серию, что он какой-то там нерешительный, где-то там отстраняется. Я вспомнил, что и Дуда, когда избирался президентом, он там сколько от Шасковского, он у него 1.5% что ли выиграл. И так смотришь, какие-то вроде лидеры стран получаются, а с другой стороны, ну, где-то половина, а где-то около того этих лидеров и не поддерживают. Насколько здесь диалог-то получается конструктивным, если считать этих людей представителями интересов не только вот какой-то абстрактной единой Европы, но и прям конкретных-то государств?
Ну, смотрите, как раз-таки это та претензия, которую предъявляют сторонники авторитарных режимов сторонникам демократии, что вот вы там болтаете у себя в ваших парламентах, и дело не делается. А мы тут, как, значит, Мао сказал, будем строить или там будем выплавлять сталь в каждом дворе, вот мы резко подняли выпиловскую сталь.
Но, Станислав Олегович,
нужно вот всем ходить в масках время пандемии.
Извините,
всем,
пожалуйста, пришел Трамп, отменил прививки. Все, что делал Обама. Пришел Байден, отменил все, что делал Трамп. Как долгосрочно договариваться? Прошу прощения, что перебил.
Значит, смотрите, все, что делал Трамп, конечно, Байден не отменил, там буквально несколько было отмен, но в целом курс проводится как раз-таки системы сдержек и противовесов, которые свойственны западным демократиям, и которая как-то получилась на Украине тоже, вот это такая тоже система сдержек и противовесов, хотя мы как бы Украину никогда не воспринимаем в качестве какой-то эталонной демократии, тем не менее там сдержки и противовесов, они буквально налицо. То есть вы делаете какие-то одни заявления, а потом становитесь президентом и тут же ведете себя так, примерно как будто бы прошлый президент остался у руля. В этом смысле, как бы сказать, ну вот так это работает, так работают демократические системы, что нельзя президентским решением решить все вопросы, отменить дискуссии и так далее. Это вот ровно так работает. Другое дело, что, повторюсь, критика есть со стороны того, что вот в Китае сказали всем вакцинироваться, носить маски там какое-то время и там заперли всех в домах на период настоящих локдаунов. А в итоге вроде как победили этот самый коронавирус. А в Европе вот не могут, там в России вот не могут. Наверное, нужно там нам жесткую руку и всех посадить там на локдаун. Это есть разные по этому поводу точки зрения, но просто как бы не исправите вы Францию и не сделайте ее авторитарной. И действительно, там у Макрона, понимаете, у него много соперников, да, и вместе они совокупно получают больше 50%. Но учитывая, что оппозиция, что правая, что левая, что какая угодно, единого кандидата выдвинуть не может, то в итоге Макрон в первом туре побеждает, скорее всего, а во втором туре, скорее всего, тоже побеждает. Такая вот система, скажем, в французской политике, хотя так у него уровень поддержки, ну, скажем, 30%. Но с этими 30%, учитывая раскол оппозиции, Макрон вполне может претендовать на второй срок. Я пока не вижу возможности для оппозиции прийти к власти.
Смотрите, важный момент. Мы пока не можем все-таки на 100% верить тому, состоится встреча лидеров нормандской четверки или нет в ближайшем будущем. Но 10 февраля политсоветники лидеров стран нормандского формата встретятся в Берлине. Что нам ожидать от этой встречи?
Ну, я не вижу пока какой-то общей программы, потому что, повторюсь, загвоздка сейчас, она вот ровно в Украине лежит. То есть, да, есть озабоченность российской концентрации войск, о чем говорил как раз президент Макрон на украинской границе, есть озабоченность относительно совместных учений России и Беларуси, которые тоже находятся на границе Украины, просто чисто географически. Там нельзя где-то на территории Беларуси проводить учения, чтобы это не было близко к границам Украины или Европейского Союза. Это компактная страна. Но, с другой стороны, как бы принципиальный вопрос все-таки сейчас действительно на украинской стороне. По-моему, сейчас уже так, опять же, без какого-то, может быть, энтузиазма, но вот об этом говорят. То есть, с одной стороны, говорят, да, что вот Россия, вот она в 2014 году совершила там те действия, которые совершила и так далее, но конкретно сейчас вот эти Минские соглашения должны быть реализованы. И, опять же, мне кажется, что предвыборная кампания Макрона, в которую, наверное, как-то вот в частью которой, возможно, является вот этот его дипломатический тур, мне кажется, что это, опять же, на руку, если угодно, миру во всем мире, потому что ну, он хочет показать тоже результаты. и как человек, наверное, который разделяет гуманистические ценности, он также как человек, которому нужно показать избирателю, смотрите, я не только хороший для французов, я еще вот тут мир в Европе обеспечил.
Кстати говоря, по поводу мира и так далее, вот уже есть заявление в Евросоюзе, комментируют, в частности, Жозеп Боррель говорит о том, что ЕС приветствует визит Макрона в Москву, и высказаны там инициативы, ну, связано это все напрямую с тем, что европейский лидер, а Франция сейчас как раз представляет в Совете ЕС, отправился в Россию, чтобы представить наше видение, в том числе касательно ситуации вокруг Украины.
Какой же в итоге... Говорит, вот приветствуем же... дипломатические контакты. Представитель Генсека Стефан Дюжарик.
Ну, то есть результат есть, и он положительный, хотя бы вот этот промежуточный. Или пока об этом все-таки, Станислав Олегович, говорить рано?
Ну, у меня сдержанный оптимизм есть, и я не согласен со многими коллегами, которые последними словами критикуют Минские соглашения, подписанные в 2015 году еще. В 2015 году, когда они подписывались, были полномасштабные боевые действия на той территории. Сейчас мы говорим о том, что это не статистика, а трагедия. Там убили человека, там убили человека. Это не боевые действия. В этом смысле свою миротворческую роль Минские договоренности сыграли, а вот политическая их часть в те эти годы была фактически замороженной. И я думаю, что сейчас в контексте более широкого обострения отношений России и западной демократии, в контексте требований по обеспечению безопасности, собственно, да, которую Россия опубличила в конце прошлого года. Вот в этом вот общем контексте, в принципе, наверное, для разрядки европейской напряженности, хотя бы разрядка вот этой вот локальной напряженности на Донбассе, это уже, мне кажется, будет такая ситуация, которую называют win-win. Вот. Я не понимаю, каким образом Зеленский, это единственное, пожалуй, проигравшим, как ни странно, может быть Зеленский, если он все-таки положит свою...
Олегович, вынужден уже прервать свою возможность.
Будем следить.
Спасибо огромное за дискуссию. Станислав Бышок в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Концепцию регулирования оборота цифровых валют утвердило правительство России. Все электронные переводы будут контролироваться Минфином для защиты рядовых инвесторов, сообщает пресс-служба российского Кабмина. Ранее Центробанк страны опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг на территории России и использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с биткоинами. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не полный запрет. В частности, речь идет об идентификации клиентов, переводящих деньги, открытии участниками рынка офисов в России. Москва зеркально ответит в случае каких-либо действий Берлина в отношении российских СМИ, однако если немецкие власти пойдут по пути стабилизации, то и российская сторона пойдет навстречу Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее с Russia Today в Германии. На прошлой неделе комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание в стране российского телеканала, утверждая, что у него для этого нет соответствующих прав. После этого на Смоленской площади аннулировали аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. В России сохраняется рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом. Этот показатель на сегодняшний день более чем в два раза выше, чем на пике прошлой осенью. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, растет нагрузка на больницы. Сейчас там от COVID-19 лечится порядка 177 тысяч человек. Рост за неделю составил более 30%, подчеркнул чиновник. Он уточнил, что среди тяжелых пациентов с коронавирусом около 3% находится на аппаратах вентиляции легких. Актеры Хавьер Бардем, Дензел Вашингтон и Уилл Смит номинированы на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль». В прошлом году они снялись в фильмах «Быть Рикардо», «Макбет» и «Трагедия Макбета», а также «Король Ричард», объявили организаторы. В этой категории также представлены Бенедикт Камбербэтч за роль в картине «Власть пса» и Эндрю Гарфилд.